Ну, здравствуй,
Здравствуй, здравствуй.
старый друг.
Старый черт. Как-то непривычно это делать бесплатно. Теперь.
Согласен, согласен. Вот. Да, друзья, этот выпуск спешл очередной, наш с Никитой, традиционный. Секс. Этот выпуск будет выложен бесплатно всем, не только для подписчиков Boosty. Тем, кто не подписан на Boosty, вы теперь сможете узнать, за что бедолаги платят 50 рублей. А те, кто платит, не обижайтесь, это временная акция. Для вас также будет продолжен платный контент, вот. Но в этот раз мы просто не выпустили в понедельник наш традиционный выпуск, поэтому решили отбиться от гнева фанатов таким вот незамысловатым спешлом. Сегодня у нас с Никитой тема одна общая, и, как обычно, закончится она вашим любимым топ-5 дай 5 из фильмов и игр, которые мы любим. Сегодня мы решили обсудить такое явление в культуре, в поп-культуре, как постапокалипсис. Вот. После нашего последнего общедоступного спешла произошло нечто не очень хорошее. Надеюсь, что после этого постапокалипсис не наступит. Будем держать кулачки, пока вы слушаете этот выпуск. Вот. Как мы вообще хотим поступить, Никит? У тебя был план какой-то.
У меня был план.
План выпуска.
Да, план,
ты его придерживался.
План следующий. Сначала мы... я понимаю, что каждый наш спешл уже превращается в такой типичный ДТФ-материал топ-5, который вы пропустили. Поэтому хотелось бы сначала все-таки сказать несколько общих слов. Там, что такое постапокалипсис и как мы с этим столкнулись вообще впервые. Надеюсь, в жизни нам даже не придется.
В переносном смысле, конечно.
В культуре, в культуре. Вот. И, ну, что тут скажешь? Я, наверное, тогда скажу буквально два слова, такую мини-историческую справку, что вообще, конечно, сам жанр постапокалипсиса, он расцвел в годы Холодной войны, да даже раньше он, на самом деле, появился, вот как ёбнули по Хиросиме, и человечество начало уже задумываться, что, в принципе, добром эта хуйня не кончится. Вот, и пик, разумеется, пришел на 70-е, 80-е, вот если вы посмотрите просто списки постапокалиптических фильмов, вы ебанетесь там. Есть, например, байка, я не знаю просто, правда это или нет, за что купил, зато продаю. Есть телефильм британский, который называется «The Day After», вот, вы могли о нем никогда не слышать, но это, короче, прям максимально суровый и реалистичный фильм про последствия ядерной войны. То есть там, если обычно в фильмах там ядерный взрыв — это где-то обычно последний акт, то там с этого все начинается. И дальше показывается жизнь простых людей, по-моему, там по Великобритании ёбнули. Значит, простых людей Великобритании, которые, значит, сталкиваются с лучевой болезнью, с недостатком ресурсов, там, с борьбой за эти ресурсы, со всеми этими делами. Жуткий фильм, страшнейший. И есть байка, что Рональд Рейган, тогдашний президент Соединенных Штатов Америки, у него была такая тогда мысль, что типа, если что, если кто-то будет выебываться, мы ебнем ядерным ударом. И байка гласит, что он посмотрел вот этот фильм по телевизору и пересмотрел свою политику по ядерным ударам и такой, блядь, надо этого избежать максимальными способами. Вот, но, конечно, это прям есть какое-то что-то притягательное для людей в этом жанре, что типа вот сейчас вот уже все вот это кончится, уже не надо будет, короче, грубо говоря, кредит банку отдавать.
На работу идти, да.
Сейчас
бы от всяких ублюдков отбиваться, блядь, с помощью говна и палок, а не вот это вот все, да?
Да-да-да, ползать по, значит, разбитым квартирам, там, консервы собирать, вот здорово-то будет. Вот.
Вот эти люди, которые в камуфляже в метро ездят с портфелем, такие, да, блядь, наконец-то!
Но вообще, конечно, жанр постапокалипсиса, он всегда был, типа, в формате предупреждения. И вот если говорить про меня, то я скорее впервые столкнулся с этим жанром не в чистом виде, типа прям вот Я вот, например, в детстве я пропустил Mad Max'ов старых, я их вообще не видел там, до, пока я там не стал взрослее. Но, например, был фильм «Первый Терминатор», который сейчас на самом деле уже не кажется страшным, но вообще он был довольно жутким. Именно потому, что там говорилось про страшную войну, про конец человечества, а саму эту войну практически не показывали. Я помню, я в детстве смотрел, и там были, конечно, вот эти страшные сцены. Там вот эта сцена в середине, где, значит, Кайл Рис вспоминает будущее, где он, значит, заходит в этот бункер. Там люди сидят перед этим ошметками от телевизора, в котором костер горит, едят какую-то сопли какие-то там из баночки. Все грязные, там в говне живут, и все страшно, музыка страшно играет. Но даже не это было самое страшное. Самое страшное это было, когда сцена, где они ночуют под мостом, Кайл Рис, Сары Коннор, и она говорит, типа, ну расскажи мне про будущее. И он просто словами начинает ей разговаривать. Это не показывается ничего. Он говорит, вот мы, короче, там днем нельзя выходить, потому что летают эти хантер-киллеры, которые нас там по инфракрасному лучу ищут. Типа, а ночью можно выходить, там, мы там используем собак. И он, короче, вот эти все байки начинает травить, и такой, блядь, короче, ужас какой-то. Вот, и вот таких, на самом деле, было фильмов немало, та же «Матрица». Вот, на самом деле, это же постапокалипсис вообще чистой воды, который, он как будто бы на передний план выводит вот эту всю эстетику, короче, кожаных плащей, там, солнечнозащитных очков и слоумо. Но на самом деле тоже же фильм про страшное будущее, и когда там Морфеус тебе говорит, что я видел бесконечные поля, где нас, короче, выращивают как батарейки, ну это просто привет. Так что вот как-то так у меня начиналось знакомство. А что? What about you?
Как у меня начиналось знакомство? Слушай, ну вот несмотря на все, казалось бы, изобилие этой темы, хорошего-то не так уж и много, я хочу сказать. Это может как вот с фильмами ужасов, да? Вроде дохера их, но смотреть нечего. Как с играми. Вроде игр дохуя выходит, а играть не уж. Геймпасс вас ебучий. Первый, наверное, апокалипсис вообще, который я посмотрел, это был знаменитейший «Водный мир»
95-го года. Это один из фильмов, которые я себе взял сегодня.
Так. Да. Вот, ну ладно, тогда бог с ним. Не буду дальше я про него рассказывать. А если говорить про какие-то игровые вещи, то вот честно, я даже в затруднение какое-то типа впал, когда сегодня выбирал, потому что, ну, казалось бы, тема прям большая, обширная, но ничего, кроме какого-нибудь сталкера, на ум не приходит. Наверное, сталкер-то был первой вот игрой, которая так меня погрузила прям в какой-то якобы постапокалипсис, потому что я не играл в Fallout, в эти старые, можете меня там линчевать, но, честно, рот шатал я вот этот Fallout, и не люблю я эту эстетику. Не знаю, мне и третий, и четвертый не нравились. Но могу сказать, что для меня в первую очередь постапокалипсис почему-то ассоциируется с зомби-апокалипсисом. То есть это какой-то вот есть весь постапокалипсис вообще на свете, и зомби-апокалипсис, он вырвался, мне кажется, в лидеры по каким-то отсылкам в поп-культуре, по каким-то произведениям и так далее. Потому что вот люди почему-то хотят, чтобы в мире настала какая-нибудь жестокая утечка какого-нибудь газа или там какая-нибудь неизлечимая болезнь, которая всех их соседей превратит в мразей. И, значит, всех их можно будет наконец-то легально убить. Я, в принципе, отчасти понимаю, почему. Вот, потому что я тоже не обломался, но я бы, наверное, первый помер. Вот если бы про меня снимали фильм «Зомби-апокалипсис», я бы лег нахуй просто первый. Вот. Вообще, это все очень страшно. И дай бог здоровья всем этим людям культуры, которые все нас предупреждают, предупреждают, да никак мы
не предупредят
до нас, не дойдет до нас, да. Может, вот этот фильм британский, о котором ты вначале сказал, кое-что кому показать, блядь, стоит, конечно, но не будем об этом. Вот, в целом, да, наверное, вот такое небольшое интро у нас получилось, и так как Никита очень долго рассказывал вам в начале обо всем об этом деле, я, наверное, сегодня я возьму пальму вот это вот пресловутое первенство, о котором я всегда говорю. Я, блядь, что за пальма первенства? Откуда у меня это в голове, блядь? С чего мы начнем сегодня? С книг. Не дождетесь, уважаемые слушатели, блядь. Мы все, что мы знали про книги, мы рассказали в одном из прошлых спешлов. С фильмов или с игр? Как ты хочешь?
Да как хочешь. Да
или по очереди, как обычно.
Да можно по очереди, да.
Давай тогда начну я с фильма, потому что один из самых любимых фильмов про постапок, такой, в котором прям выраженная тема постапокалипсиса, в отличие там от других, что мы сегодня назовем, может быть, это фильм «Книга Илая». Возможно, он не так восхвален критиками, но когда я его впервые посмотрел, вообще это стало одним из моих самых любимых фильмов, потому что, ну, во-первых, это классический роуд-муви про такого несчастного, уставшего человека, который оказался в этих условиях, играет там неподражаемый Дензел Вашингтон, злодея там играет еще более неподражаемый Гарри Олдман, и все, это залог успеха уже. Вот, Милу Кунис мы опустим, но она там тоже неплохо смотрится до того, что с ней стало. Фильм это «Братьев Хьюзов». «Братья Хьюз» — это такие ребята, которые, может быть, не особо успешные фильмы снимали, там, не знаю, наверное, самый известный для меня это «Из ада» с Джонни Деппом 2001 года. Потом они куда-то исчезли на 10 лет практически, и потом, значит, выпустили «Книгу Илая». Вот. О чем кино? В общем, собственно, Илай, главный герой, это вот наш любимый и уважаемый Дензел Вашингтон, выживает после там очередной непонятной глобальной ядерной катастрофы и заходит на своем пути в некий населенный пункт, где ему, значит, местный мэр или кто он там говорит: «Слушай, братан, я книгу ищу какую-то. Вот. Может быть, ты знаешь, что за книжка?» А Элай говорит: «А вот знаю, но я тебе ее не дам».
Что у тебя документов нет.
Да, потому что ты кто вообще такой? Вот. И, собственно, начинается погоня за этим несчастным Элаем в поисках какой-то там невероятной книги, значит, которая должна, ну, возродить человечество, собственно, в былые славные времена. Ну и весь фильм, по сути, это вот погоня каких-то злобных бандитов за несчастным Илаем, которому в какой-то момент присоединяется Мила Кунис, и вот они вместе ходят по этому разрушенной Америке, великолепные пейзажи вот эти полупустынные. А, собственно, суть-то в чем? Я думаю, можно уже проспойлерить вам, бог с вами.
Я вот, кстати, не смотрел, и мне прям очень интересно, что за книга. Ты только не говори, что Библия.
Фильм от этого хуже не станет, да, это действительно, да, действительно, это та самая Библия, потому что, ну а что же еще, фильм-то американский, вот, но самый классный и душевный твист в том, что книга-то Илая-то в голове у него, он ее помнит наизусть, и заканчивается все тем, что он приходит в некую библиотеку, единственную оставшуюся там во всем этом постапокалиптическом мире, и говорит: «Ну, братан, садись, записывай, короче», и начинает диктовать, собственно, текст Библии человеку. Вот. На самом деле, очень душевный фильм про веру даже, скорее, ну, естественно, про веру и про то, что, ну, нельзя терять человечность, в первую очередь, какие бы условия тебя не окружали. И, честно, вот он держит в напряжении и в каком-то одновременном умиротворении, и боевика там достаточно, и приключений, и драмы, и триллеры, и все вы найдете в этом фильме. Ну и, естественно, каст актерский очень-очень неплох. Сбор у фильма тоже хороший, окупился он. И не знаю, что вам может помешать его не посмотреть. Я очень советую. Могли, да, на самом деле, пропустить, потому что, наверное, это не самая там заметная роль Вашингтона, возможно, но если настроение поймаете такое, знаете, вот когда уже...
Упадническое.
Да. Гляньте. Вот. Он вселяет некую надежду в наши бренные тела. Так что вот как-то так.
Ну что же, а я расскажу про фильм. Это, короче, интересный кейс. Я еще думал, куда там в канал написать или куда принести эту. Дело в том, что бывают такие фильмы, которые вроде бы все посмотрели давным-давно, а ты по каким-то причинам, совершенно необъяснимым, его пропустил. А у меня так случилось с фильмом «12 обезьян». Каким-то чудом... Я просто... Я дико люблю...
Я тоже не смотрел.
Блять, просто, короче, чувак. Я дико просто люблю Брюса Уиллиса. И как я мог не посмотреть, типа, фантастический фильм с Брюсом Уиллисом и Брэдом Питтом, это мне непонятно. Я посмотрел его в этом году. Вот в 31 годик я, наконец-то, посмотрел «12 обезьян».
Глянь-то.
Ну, есть у меня, короче, теория. Я просто, ну, не очень прям секу в творчестве Терри Гиллиама, режиссер. Там я не смотрел ни «Бразилию», ни «Хуизилию». Я что-то видел там из старых, естественно, Монти Пайтонов и его вот этого всего, но дальше не следил. И как-то вот мимо меня прошел «12 обезьян», а это прям, это галстопчик. Там, значит, что происходит? Там 2035 год, неизлечимый вирус уничтожил там большую часть населения Земли. Кто остался, они живут под землей. У них там полнейшая антиутопия, то есть там, например, вот главный герой, который Брюс Уиллис играет, он осужден на 25 лет тюрьмы просто за дерзость и какое-то неподчинение властям. То есть там максимально все держится под этим в строгости. И вот, собственно, этого Джеймса Коула отправляют в прошлое, в 96-й год, когда, значит, вот этот вирус вырвался на свободу, чтобы узнать, типа, что, из-за чего все произошло. И там узнать как-то, может быть, какой-то образец вируса найти, как-то это найти лекарство и там наконец-то выйти на поверхность. В фильме на самом деле не очень много сцен вот именно в будущем, вот в этом постапокалипсисе. Там есть несколько очень крутых сцен, где, значит, Брюса Уиллиса там одевают просто в целлофан с ног до головы, выпускают на улицу, а там, короче, нет, огромные эти небоскребы, там Нью-Йорк, и там бродят львы, короче, обезьяны, то есть животные там захватили поверхность земли, медведи. Но в основном действие происходит в прошлом. Он еще там сначала попадает по ошибке не в 96-й год, а в 90-й. Еще никакого вируса нет, и его принимают за сумасшедшего. То есть роль там у Брюса Уиллиса вообще это самая нехарактерная роль, которую я только видел. Я видел, короче, Брюса Уиллиса злодея, Брюса Уиллиса героя, Брюса Уиллиса там комедианта. Но юродивого Брюса Уиллиса я не видел никогда. То есть он, короче, он не герой, который пребывает в прошлое, типа, я вас сейчас всех спасу. А он, типа, нервный человек, который, значит, это... Просто обхватив колени руками, значит, раскачивается и говорит, несет всякий бред про будущее, про вирус. Естественно, его сажают в психушку. В психушке он знакомится с персонажем Брэда Питта, который там просто великолепная роль. Психа, который тараторит 800 слов в секунду. Вот. И, значит, я не буду рассказывать подробности дальнейшего сюжета, но это прям такой... Как бы сказать, это такая фантастика вот уровня, наверное, «Сталкера» Тарковского, я бы сказал, потому что даже сам главный герой очень похож на «Сталкера» вот Кайдановского, типа такой юродивый человек, такой немножко...
Лысый.
Да, и лысый, опять же. Ну вот, великолепный саундтрек, и вот эта гнетущая атмосфера, как вот я говорил вначале про «Терминатора», когда... Что-то обязательно произойдет плохое, но этого еще не случилось, но оно будет обязательно. Это прям очень крутой фильм, я на самом деле всем рекомендую. Если вдруг остались люди, кроме меня и тебя, кто не смотрел «12 обезьян», крутейшее кино. Так что так.
Так, конечно. Я понимаешь, тоже вот я не знаю, каким чудом, но мне кажется, что проблема в названии, блядь. Вот честно, вот ты хочешь посмотреть постапокалиптический фильм, и ты видишь 12 обезьян. Думаешь, блять.
Фильм про 12 обезьян.
Что мне тут опять Цезарь на ухо будет шептать, блять. Вот это вот. Я разумный. Зачем? Ну, оказывается, фильм неправильно. Я, кстати, клянусь, я в какой-то момент был уверен в том, что это тоже что-то из цикла «Планеты обезьян». Ну, то есть настолько, типа, я не в курсе был. А сериал же, да, по-моему, какой-то еще выходил «12 обезьян».
Да, я да, что-то да. Путаю. Какое-то было, значит, время, типа, лет, наверное, 10 назад, когда решили по всем... фильмом, которые не получили сиквелы, делать сериалы. Там были 12 обезьян, и по заложнице был сериал. И почему только не было сериалов? И они все такая, типа, хуйня на 6,5 в духе Седаба. Вот. Ну а фильм прям гениальный. Вот без дураков вообще. Он тоже оказался совершенно не про то. Я думал, что он не про планету обезьян, а про то, что он какая-то. Ну, такая, типа, сюрная, высоколобая, значит, притча, где, значит, все будут это разговаривать всякий бред, там и будет очень странный монтаж, вот, а там, на самом деле, такое очень мрачное приключенческое кино с очень эмоциональным наполнением, так что, да, рекомендую.
Ну что, вступим двумя ногами в зону мейнстрима. Потому что кто как не Стас вам про него расскажет. Как бы вы, уважаемые мои любимые, не относились к Naughty Dog, к такой великолепной игровой студии, нужно признать, что эти ребята умеют делать компьютерные игры. Что бы то ни было, какой-нибудь там Uncharted, какой-нибудь Last of Us, какой-нибудь еще что-то. Но чуваки шарят. Как минимум шарят последние несколько лет, делая, ну, технически такие штуки, которые многим, мне кажется, во снах только могут сниться. Хочу рассказать об игре, наверное, даже сразу о двух, потому что вторая часть мне тоже очень понравилась. Она называется, конечно же, Last of Us. Это такой классический прям супер постапокалипсис в лучших традициях. На человечество, значит, приходит новая беда очередная в виде непонятной эпидемии каких-то грибков, которые, значит, от насекомых там пошли, заселяются они в человеческий мозг, начинают там, собственно, размножаться и мутировать. И человек превращается в некое подобие, ну, конечно же, кого? Зомби, правильно. Вот. Щелкуна, как говорят в Last of Us. И первая часть рассказывает... С первых минут же, секунд тебя цепляет тем, что ты, значит, находишься в квартире с главными героями, которые смотрят телевизор, и тут вдруг по телевизору начинается какое-то экстренное сообщение, за окном какие-то сирены, что-то происходит, взрывы, выстрелы, и... Тебя вот это погружает в некая внезапная какая-то паника и беда, прям снята в лучших традициях Голливуда о том, что что-то не так. Вот. И прям с первых минут тебя так вводят в курс дела не какими-то там историями на типа черном фоне белыми буквами, что когда-то там произошло, а вот разработчики решили там... сколько, 30 минут, наверное, первая глава идет геймплея, вот уделить такому прологу, из которого сразу все становится понятно. Это... И вот, наверное, с самых первых минут из-за этого игра в себя влюбляет, потому что, ну, мне кажется, что если бы ты начинал играть сразу в постапокалипсисе, ты бы, ну, типа, не понял, что, ну, очередной, что там, State of Decay какой-нибудь, да, где ты, блядь, почему-то от кого-то отбиваешься. Нет, здесь тебе все рассказано, и все очень здорово. Вообще, я, по-моему, рассказывал уже эту историю в подкасте, не знаю, не могу ошибаться, но мое первое знакомство с Last of Us было в формате фильма, блядь. Когда только появились вот эти вот торренты и всякая вот херня, я, значит, очень любил кинцо-то себе под вечерок скачать. А у меня не было ни PlayStation, ничего, и не так, чтобы я сильно интересовался эксклюзивами Sony, потому что у меня был ПК, и я рот ебал, что там эти сонебои делают вообще своей консолью, вот, кроме, наверное, Silent Hill'ов каких-нибудь на консоли, я не знал вообще про существование игр, и я наткнулся на фильм, который прям называл «Одни из нас», «Постапокалипсис», про историю. Я думаю, блядь, идет там 3 часа, я думаю, нихуя себе кино, надо. Скачиваю, значит, смотрю все это дело, понимаю, что это какой-то мультфильм, причем ну, нихуево так сделан, классная анимация, круто, но какое-то повествование прерывистое, ну, как бы вроде интересно, здорово, но что-то вот какие-то, как будто бы пробелы какие-то в сюжете. И только потом, когда я, значит, обзавелся PlayStation 4, и, естественно, одна из первых игр была Last of Us, я не знал про нее, в принципе, ну, не особо много. Я, типа, знал, что это хит PlayStation, и хотел, ну, наконец-то попробовать. Я понял, что тогда, давным-давно, я просто проспойлерил себе жестко всю первую часть, посмотрев фильм, нарезку из кат-сцен. Я не знаю человека, который это сделал. Дай бог тебе здоровья, парень. Спасибо тебе большое. Но на самом деле от этого игра не потеряла никакого очарования. Потому что ну, сделана она технически отлично. История рассказана очень здорово. Естественно, есть, конечно же, какие-то моменты, которые могут нравиться и не нравиться. Там в виде вот этих волн врагов затянутых, да, и так далее. Вот, может быть, как-то очень противоречиво относиться к героям, там они то психуют, то не психуют, но с другой стороны, блядь, в мире пиздец, как ты себя поведешь, хер его знает, может, ты будешь бегать вообще всех предавать там по очереди каждые 20 минут, кто тебя знает, но Last of Us и дополнение... Отдельно хочу упомянуть Left Behind, который вышел до первой части. Вот тоже очень сильная с сюжетной точки зрения, с какой-то там описания становления героя, посвящено вот Элли как раз. Тоже очень хорошо дополняет картину. А вторая часть, которая вышла, была очень противоречива, конечно же, встречена всеми критиками и игроками. Нет, критиками она была хорошо встречена, а вот игроки, конечно, ну, как обычно,
здоровяки.
Поели. Да, игроки-здоровяки. В техническом плане, ну, это, наверное, одна из самых красивых игр вообще, которые я видел в своей жизни. Даже на PlayStation 4 она выглядит так, что, ну, просто, я не знаю, мне кажется, они выжили все из этой консоли. Я не удивлюсь, если у многих консоль после прохождения игры просто довольная умирала, блядь, и уходила в мир иной. Типа, со словами «я сделала все, что могла, спасибо деду за победу». Вот. В сюжетном плане тоже очень интересно она преподнесена, потому что там как бы идет продолжение всей этой постапокалиптической темы, но наверное это одна из немногих игр, где тебе дают поиграть за человека с другой стороны, со стороны якобы врага из первой части. То есть ты понимаешь, у тебя и первая часть раскрывается вообще по-новому. И во второй части ты уже не очень понимаешь, а хороши ли вообще герои типа из первой части. Ты думаешь, блин. И у тебя такой резонанс небольшой в голове всплывает. За это очень большое уважение сценаристам, там, геймдизайнерам, всем, кто причастен. Если вдруг, ну, это возможно, кто-то не играл, может, у кого-то нет PlayStation там и так далее, я очень рекомендую как-нибудь там отложить себе хотя бы в бэклог эти две игры, потому что, ну, на тему постапокалипсиса и в то же время с такой любовью прописанные персонажи и с такими деталями игр очень мало. Это прям настоящая человеческая драма вот в таких непростых обстоятельствах. И, наверное, это один из самых сильных вообще игровых опытов, которые можно пережить. Если мне память не изменяет, они вообще за сценарий какую-то награду получили. Типа, первая в истории игра, которая получила какую-то награду за сценарий, типа, киношную. Но это я могу, конечно, себе уже придумать в голове, потому что я тот еще еблан. Вот, если я что-то путаю, поправьте меня. Вот. Так что вот так. Нил Дракман, спасибо тебе за счастливое и не очень детство.
Я тоже тогда пару слов про Last of Us скажу, потому что я, к сожалению, все еще не добрался до второй части, потому что все как-то не до того. Но первая мне очень понравилась, но там, к сожалению, есть такая история, что лучше всего подходить к этой игре примерно как Стас, ничего в ней не читать и не знать до этого. Ну, типа, даже я не в плане сценария, типа, спойлеры там ничего не испортят, потому что самый кайф в ней, мне кажется, это вот максимальная натуралистичность происходящего. То есть, ну, типа, то, как вот вступление происходит, паника людей, как люди пытаются уехать, образовывается пробка на шоссе, там, вот это все. Как, значит, организована жизнь после вот этого постапокалипсиса. Оно все настолько, ну, правдоподобное, что это просто привет. Вот, к сожалению, бывает так часто, мне кажется, что в этом случае также произошло, и гражуры сильно пересолили. Потому что вот если не поступать как Стас, а типа вот интересоваться этой темой, слушать подкасты, читать рецензии, то там, конечно, они в свое время наговорили вещей, что типа это игра будущего, в ней ни одна сцена не повторяется, это невероятный игровой опыт. Вот, и ты ее. Ну да, и ты ее запускаешь, и там такой: подвинь ящик. Положи эту, блядь, доску через пропасть. А сейчас Элли не сможет плыть. Давай ее, короче, на этой на говне, этой, на поддоне переплавляй. И это постоянно происходит. Это, конечно, не супер интересный игровой процесс, но это и не так важно на самом деле. Вот в жанре действительно постапокалипсиса я помню, насколько у меня было вот это вот ощущение мурашек в первой части, в сцене, где вы идете сквозь два этих упавших друг на друга небоскреба. Это просто привет. Это, с одной стороны, такое максимально понятные какие-то образы, то есть вот эти все офисы, но это при этом все разрушенное, заросшее вот травой с этими щелкунами. Ой, не могу вообще. Круто.
Да, там, конечно, есть проблемы всех приключенческих боевиков. Вот если играли в Uncharted, если играли в Tomb Raider и в кучу-кучу таких же игр, никуда там не делись вот эти вот, блядь, не могу залезть на уступ, надо обойти, скинуть веревку, блядь, чтобы подвинуть. Ну, вот это, ну, вы поняли, блядь, что я вам рассказывал. Вот, и отдельно, конечно, я забыл, блин, ребят, саундтрек. Блять, я не знаю, Густаво Санталалья. Это один из немногих композиторов, чье имя я знаю наизусть. Вот, я вам так скажу. Хотя я сам увлекаюсь музыкой, это очень странно. Но заглавная мелодия, и я вот не знаю, как вот эти вот сколько там, 5 нот попали мне в душу, каким таким магическим приемом он это сделал. Я читал там о нем много, слушал, что он там чуть ли не заново инструменты изобретал и играл на инструментах так, как типа их не используют и для этого вот именно, чтобы создать... Ну, настоящий ёбнутый гений, что еще говорить. Но вот мелодия заглавная, ну просто, я ее переслушиваю и так, и в ремиксах, и она у меня на будильнике стояла 2 года, друзья, и она мне не надоела. Я считаю, что один, не самый, конечно, но один из самых запоминающихся треков заглавных вот в первой части, это шедевр. Если интересно, просто послушайте хотя бы отдельно, если там не слышали или не играли, но... Ох! Вообще, просто, все, я не могу, я сейчас, расплачусь.
Ну, пока ты не расплакался... Если ты вступил 2 ногами в этот самый... Как ты его назвал?
Я не помню.
У меня слово из головы вылетело, блядь.
Мейнстрим?
Мейнстрим, да. То я сейчас в этот мейнстрим просто по макушку залезу и захлебнусь, потому что... Ну, я назову одну из самых популярных постапокалиптических серий, но, может быть, не самую популярную часть, это Fallout 3. Я... Точно так же, как Стас, готов сейчас признаться честно вам, что первые 2 Fallout'а я срать ебал вообще совершенно. Возможно, это связано тем, что я не играл в них в 98-м году, когда в них надо было играть. Но потом, я не знаю, я включаю, и я не могу. Я умом все понимаю. И вообще, про первые 2 Fallout'а, вот давайте, если уж честно... Мы уже как будто бы все поиграли 100 раз, даже не запуская их. Реально, просто все про них пишут, все давно, все журналы, все друзья, все игрожуры, все тебе рассказали 100 раз про первые 2 Fallout'а. Вот. А что касается третьей части, то мне кажется, это самое классное, что я испытывал в жанре именно открытого мира в постапокалипсисе. Потому что... Наверное, в Last of Us было это все круче сделано, все эти музыка и человеческая драма, но вот именно в жанре, типа, я вот пошел куда хочу, и я иду по постапокалиптическому миру, круче Fallout 3 у меня ничего не было в жизни, и это было прям очень классно, когда она вышла в 2009 год. Там же еще очень классно все обставлено, что ты, типа, буквально начинаешь играть, вылезая из пизды, простите. То есть ты рождаешься, и в этот момент тебя, типа, там, как мы тебя назовем, и ты вводишь свое имя. Потом ты играешь в несколько этапов взросления. Вот, типа, твой 12-й день рождения тебе дарит пип-бой. Вот там 17-й день рождения ты, короче, проходишь экзамены. И, типа, ты живешь в подземелье, где все более-менее хорошо, где какая-то, ну, такая легкая антиутопия, но все, как бы, живут прекрасно. А потом вот это вот происходит пиздец, ты выходишь из бункера, отъезжает с красивой музыкой вот этот, значит, вот эта дверь, и ты просто...
И отъезжает твое ебало тоже.
И ты выходишь просто, перед тобой огромный мир, и я вот расскажу, как я играл в Fallout 3. Я не исходил из квестов, типа, что вот я, типа, мне нужно там найти отца, или вот я набрал второстепенных квестов, надо их пойти все выполнить. Я буквально решил путешествовать по этому миру, причем последовательно. То есть я такой просто, вот я из этой точки иду строго на север. И там так прикольно сделан этот мир, что ты по пути обязательно что-нибудь найдешь. Либо какую-нибудь разбитую там бензоколонку, либо какую-то пещеру. Ты эти самые квесты, вышеупомянутые, ты их находишь случайно, и ты их выполняешь по дороге. И это прям такое дорожное приключение получается. Мне очень нравится, что там нет никаких автомобилей, что не надо никуда гоняться ни за кем. Ты просто медленно идешь, короче, с полным рюкзаком говна. Вот, и... Значит, вокруг...
Как на работу.
Да.
И вокруг... Найду с полным рюкзаком говна. И вокруг грязь и развалины.
Да. И вокруг эти эстакады обрушенные. Очень красиво. И что мне нравилось в Fallout 3, что мне не нравилось в последующих, это то, что ты... Что именно вот в этом путешествии, в эксплоринге, суть игры. Потому что дальше, мне кажется, суть игры началась в том, что ты собираешь все говно. Вот просто вот как в Fallout...
Строишь домик.
Да, вот в Fallout 3 как это происходит? Ты там заходишь в какой-то там заброшенный магазин. Ты обыскал, типа, вот здесь сейф, вот здесь тут, ага, тут, короче, аптечку поднял. Здесь патроны нашел, ну и все. Как ты играешь в Fallout 4? Так, вот здесь, значит, первый ящик. Я забираю оттуда все вилки, все ложки, весь клей, всю изоленту. Следующий ящик, весь ложки, весь клей, всю изоленту. И так игра построена, что ты не можешь это не собирать, потому что тебе надо крафтить говно. Если ты не крафтишь говно, у тебя нет патронов. Я видел, что Fallout 4 выглядит, в принципе, красиво, там классная музыка, там, опять же, классные локации, но я не могу в это играть просто потому, что это какой-то симулятор, блядь, бомжа, который собирает все. Это...
Еще у тебя потом инвентарь заполняется, такой, блядь, а да. Что выкинуть, типа, блядь.
Да.
Ну да, соглашусь, да, я тоже по этой причине не смог.
Вот, а Fallout 3, он как-то все-таки держал какой-то баланс, и... Это был очень крутой открытый мир в постапокалипсисе. До сих пор мне очень нравится. Вот.
Вот это да, конечно. Ой, ладно. Есть такой режиссер британский, замечательный, которого зовут Дэнни Бойл. О нем вы можете знать по фильму «На игле», как будто бы он выстрелил с ним вместе в медийное пространство. Потом была какая-то комедия у него, не помню название уже. Потом, значит, «Пляж» с Ди Каприо, великолепный такой... Интересная приключенческая драма такая. Вот, и вдруг в 2002 году Дэнни Бойл, наверное, ёбнулся, я не знаю, что с ним произошло, но он снял один из самых крутых вообще, по моему мнению, ну вот круче можно, ну единицы, наверное, только назвать какие-то, и то сомнительно, фильм про зомби-апокалипсис, который называется «28 дней спустя». И вследствие затем еще через несколько лет, 28 недель спустя, и потом еще через несколько лет миллиард слухов о том, что скоро выйдет 28 месяцев спустя, но так, сука, и не вышло, я до сих пор ее жду, блядь. Так вот, 28 дней спустя — это типичный пример фильма ужасов, который за какой-то своей проблемой, будь то зомби-апокалипсис, будь то еще что-то, на самом деле маскирует ублюдство обычного человека, а не монстров, которые его окружают. Наш герой, неподражаемый Киллиан Мёрфи, наверное, тоже одна из его таких самых, наверное, неплохих запоминающихся ролей, просыпается в какой-то больнице, выходит на улицу, и вот этот знаменитый мемный кадр, где он стоит на мосту напротив Биг Бена, оглядывается по сторонам, понимает, что почему-то нет никого вообще в Лондоне, что происходит, где все, блядь. Вот, и, собственно, как обычно, классический роуд-муви про человека, который в непонятной ситуации пытается выжить в новом мире. Естественно, он скоро узнает, что почему-то за ним бегают какие-то непонятные твари, вот, объединяется там с некой группой выживших, естественно, они противостоят другим злым выжившим и так далее и тому подобное. Что сказать? Очень красивый, очень напряженный. Один из первых фильмов, где зомби немедленно ходят за тобой, а зомби те еще ублюдки, которые носятся как угорелые. И по мне, ну, я еще раз повторюсь, наверное, это лучший фильм про зомби-апокалипсис, на мой взгляд. О нем сложно что-то сказать, потому что история-то, по сути, классическая. То есть там нет ничего какого-то нового и выдающегося, но прелесть в том, что она подана так, что ты просто не можешь оторваться. Последнее, что добавлю, наверное, это то, что при бюджете 8 миллионов долларов. Вдумайтесь просто, фильм снят за 8 миллионов долларов. Сейчас, блядь, клипы, наверное, дороже стоят у каких-то исполнителей. Я не знаю, реклама стоит дороже. Он собрал 82 миллиона, то есть в 10 раз. Для Великобритании, я думаю, это не Голливуд, я вам напомню, это Великобритания. Я думаю, что для великобританского фильма это вообще какой-то вау. Вот, если пропустили, хотя если вы любите зомби, я уверен, что вы его смотрели, но если вы не любите вдруг зомби и такие, блядь, а что там у зомби? Посмотрите обязательно, потому что и Киллиан Мёрфи там прекрасный, и Наоми Харрис там вообще замечательная девушка.
А чё с сиквелом? Я просто не смотрел вот про неделю.
28 недель спустя?
Слушай, ну 28... Уже.
Там был не Бойл, там был молодой человек, который... как же ж его, сейчас, секундочку, я не помню. Блядство. Роберт Карлайл там играет одну из ролей, и Имаджин Путс. Я уверен, что вы ее видели, тем более она в... Вот как раз в недавнем сериале про... с Бролином, про дыры вот эти в полях, вот эта девушка. Там главная героиня. Слушай, по мне, 28 недель спустя, это, наверное, один из лучших сиквелов. Ну, то есть, я имею в виду не в том, что он прям супер шедевральный из всех сиквелов в мире, я имею в виду по сопоставимости с первой частью. Он такой же напряженный, там такой же крутой роуд-муви, там неутомимый накал страстей происходит, несколько крутых твистов, и ничуть не хуже первой части. Поэтому я так сильно ждал третью, потому что мне было интересно, что произойдет. Но, кстати, режиссер второй части, по-моему, не Дэнни Бойл. Дэнни Бойл там вроде продюсер, а режиссер какой-то другой чувак. Но ему очень хорошо удалось сделать логичное и крутое адреналиновое продолжение. Вообще, два фильма вот залпом смотрятся просто замечательно. Ну, попробуй.
Надо посмотреть,
да. Это очень крутой зомби-апок. Я считаю, лучший вообще в целом. В мире, блядь! Почему никто игру не сделал до сих пор, интересно?
Да, это странно, кстати.
Вы что?
Но пока одни, значит, тратят мало денег на фильмы и зарабатывают ёбаные миллиарды, Был такой чувак, Кевин Костнер, он и есть.
А, извини, пожалуйста, бюджет второй части тоже пиздец, 15 миллионов всего. А собрал он тоже там ебанись.
Ну так вот, Кевин Костнер, если вы не знаете, сейчас он, в общем, снимается во всякой чепухе в основном. Но в 90-е, он просто в 90-м году снял фильм, ну, как актер, типа, его был режиссерский дебют «Танцующий с волками». И он, типа, там супер успешно выступил, и Кевин Костнер ебанулся. Он решил, что, типа, ща я, короче, всем покажу. И он начал один за другим хуярить проекты, в которые вкладывались дикие деньги, и которые не окупались нихуя просто, и рушили ему карьеру к чертовой матери. Один из таких фильмов был, собственно, «Водный мир», в который сначала закладывалось, блядь, 100 миллионов долларов бюджета, а он в итоге вырос до 175 миллионов долларов. Естественно...
Чтобы такой бассейн ебануть.
Сука. На заднем дворе у себя, да, реально. Размером в жизнь. Вот. Ну, как бы, вы, наверное, видели этот фильм на VHS, если не видели, как бы, да, это типа... Это вот из категории... Есть фильмы, в которых там суперреалистично показан постапокалипсис. Есть фильмы, в которых, типа, тебе нужно сделать некое усилие, чтобы поверить, потому что, типа, да, окей, хорошо, растаяли полярные льды, хорошо, вся земля оказалась покрыта водой, ну, допустим, ладно, вся прям, земля вся нахуй покрылась водой, так что там, типа, до ближайшего небоскреба надо, короче, прям очень сильно плыть вниз. Вся земля покрылась водой, но люди как-то выжили. Тебе надо в это... предлагается в это поверить. Просто они там живут на каком-то типа островках, сделанных из хуй пойми чего, где они добыли это хуй пойми, что тоже непонятно. Ну, то есть, тебе фильм, в общем, особо не старается это объяснить, такой, типа, просто поверь нахуй просто, что все покрыто водой.
Ну они да, так... на тебе данность.
Да, на тебе данность. Но вообще, если как бы там не включать вот это вот, не поправлять, короче, пенсне и такой, а как же это так получилось, то в принципе от фильма можно еще какое удовольствие получить. Мне он, например, очень нравится своей именно... Ну, потому что обычно как постапокалипсис выглядит? Бомжи ковыряются в говне, в пыли, а тут все-таки...
А тут в воде.
А тут, ну, вода красивая, вот эти парусники все странные, сделанные из черт пойми чего... Вот, и Кевин Костнер, на самом деле, мне кажется, отлично играет, и у него такая очень-очень физическая прям роль, что он там все лазит, там прыгает, бегает. Вот, в целом, это, конечно, такой, ну, классический приключенческий фильм про, значит, сурового героя, чье сердце растапливают, значит, люди, которые там с ним познакомились, они ищут сушу, вот этот островок. Там есть совершенно там дикий Деннис Хоппер в роли злодея, там какие-то водяные пираты, которые тоже, опять же, случился апокалипсис, все покрыто водой, но они, блядь, себе вот эти водяные, как мы водяные мотоциклы, блядь, где-то нашли. Ну хуй их, ну нашли, хорошо, ладно. Вот, в целом.
Ну они же не утонули, чё ты доебался? Они же водяные, блядь.
Всплыли, да. Вот. Ну, в общем, такой классный, на самом деле, фильм, очень драйвовый, и по которому, кстати, в отличие от 28 дней спустя сделали видеоигру, в 90-х, в конце 90-х была РТС по водному миру.
Ого.
Да, причем там
я
ты...
Я даже не знал.
Да, ты причем там играл не за Кевина Костнера, а, значит, за пиратов. И, типа, твоя задача была захватывать вот эти островки суши. То есть, там, значит, выделял рамочкой персонажей и отправлял их. Я подробно, как это водится тогда, как это водится в конце 90-х, если ты в какую-то игру, ну, сам физически не играл, то ты играл в нее либо по журналам, либо по передаче от винта на НТВ. Вот, я вот, собственно, именно так в нее и поиграл.
Я хочу пару слов добавить. Вот почему-то «Водный мир» у меня никогда, блядь, не ассоциировался с постапокалипсисом. Вот я не знаю, по какой причине, но он у меня никогда не ассоциировался с какими-то безвыходными страданиями, да. Может быть, из-за того, что там такая лазурная водичка и все так прекрасно и прелестно. Но вот не могу я его, типа, отнести в категорию фильмов, где у людей все плохо. Вот я, ну, как-то вот... Он у меня больше с какими-то, да, вот приключениями мужика, типа, который там ебашит за свободу. И так, ну, вот не знаю. Наверное, из-за того, что фильм, наверное, ну, ничуть не страшный, типа, это просто такой, да, классический 90-е приключение. Просто вот, ну, такие вот обстоятельства у ребят. То есть там нет акцента на то, что все плохо.
Да, но тебе при этом показывают, что типа вот они там торгуются, ну, да, за землю, что там неугодных они там топят в какой-то желтой жиже, блядь, что за желтая жижа, хуй
знает. Известно что.
Останки геймеров, короче, это известно что. Ну, в общем, да, если вдруг пропустили, на самом деле он такой, вот в отличие от другого постапокалипсиса, он не вызовет у вас прям депрессии, вы не будете там плакать в туалете.
Потешный, что ли, я не знаю, как еще
надо. Ну, конечно, дай бог здоровья Кевину Костнеру, там, въебать 175 миллионов на этот фильм, это, конечно, надо уметь.
В 90-х годах 170 миллионов уярить, конечно, это мощно, да. Реально, мне кажется, они океан новый рыли, блядь, там за такие бабки. Что вообще? Ой. Последняя игра, которая у меня сегодня, это как раз тот случай, когда постапокалипсис скорее просто какое-то обстоятельство, о котором ты даже не сразу отнюдь узнаешь вообще. И в этом случае факт постапокалипсиса, он как будто бы украшает и без того сильную игру и делает концовку еще более мощной. Это, наверное, одна из очень немногих игр. Я вообще не любитель что-то перепроходить или пересматривать. Это за очень редким исключением такое бывает, особенно с играми. Я, ну, не могу просто получить такое же удовольствие еще раз от игры, а игр в мире столько, что, ну, как бы и смысл время тратить. Но эту игру я мало то, что купил раз 5, наверное, на разные компьютеры и консоли, которые у меня когда-либо были, так еще и прошел столько же, и каждый раз получал просто божественное удовольствие, потому что один из самых мощных sci-fi вообще, в который я играл, это Soma от Frictional Games. Дай бог, конечно, им здоровья. Я очень люблю их за то, что они наконец-то выпустили что-то, кроме вот этих амнезий. Ну, Пенумбру забыли уже они все, ее даже, по-моему, сейчас и не купить никак. А вот амнезии, мне, честно, я понимаю, за что их любят, но вот это вот ходить с фонарем, ныкаться 85 часов, блядь, по одинаковому страшному особняку в пизду, никогда не понимал. А вот Soma — это какой-то проект, который очень сильно выделяется на фоне всего их творчества. Это некий такой хоррор sci-fi про человека, который... Сейчас я вспомню, блядь, подожди.
Очень люблю эту игру.
Да. Да, надо просто все в порядок мысли привести. Понедельник, утро, господи, сжальтесь над нами. Значит, молодой человек попадает в авиакатастрофу, в которой погибает его жена, по-моему, но он выживает. И у него на фоне травмы там какой-то случаются бесконечные какие-то побочные эффекты неприятные, связанные с мозгом. И он типа соглашается на некий эксперимент в медицинской лаборатории. Вот, значит, ну, прям игра с этого и начинается, что он едет в некую лабораторию, ну, какой-то эксперимент, он садится в кресло, глазки закрываются, а потом глазки открываются на некой непонятной станции подводной, что он там делает, почему он там оказался, он там совершенно один, что происходит, никак не объясняется. И весь геймплей игры состоит в том, что он хочет выбраться с этой станции подводной, которая находится там где-то вообще на глубине глубинской. Вот. Станция состоит из нескольких комплексов, которые связаны между собой такими проводочками по дну океана. И значит, весь геймплей это по сути состоит в том, что тебе нужно там дойти до финальной какой-то станции, их там штук 7, по-моему, вот, и съебаться, так сказать, на волю. Вот. несмотря на то, что это подводный сеттинг, я бы прям назвал это каким-то космическим хоррором, потому что все, что там происходит, это прям сюжетная классика всяких космических ужастиков. Там, что самое интересное, там нет никакой стрельбы, и никакого оружия в руках у героя нет, но в то же время там нет никаких ёба-пряток, за исключением самых последних глав, где тебе там немножко нужно поубегать от монстра, но это тебя никак не напрягает. И игра тебя пугает своей атмосферой в абсолютно первую очередь, потому что, ну, ни с каким сопротивлением ты там, кроме своих каких-то страхов, не сталкиваешься. Тебе просто постепенно, очень нежно рассказывают историю, очень интересно рассказывают историю о том, что произошло. Ты там общаешься с неким... Блин, по-моему, это искусственный интеллект, который тебе помогает, куда идти. Вот.
Ну, там поначалу непонятно, кто это, с кем ты общаешься.
Блять. Да, ну, потом... Ну, короче, ладно, игра вышла в каком? 15-м, по-моему, да, году или еще раньше?
Ну, про него очень сложно без спойлеров говорить.
Да, честно да, говоря. Про него очень сложно без спойлеров говорить, потому что на спойлерах строится вся игра. Ты несколько сюжетных твистов таких, что у тебя просто челюсть отваливается, и любой фантастический фильм бы позавидовал такому сюжету. Абсолютно это инди-игра, наверное, вообще в первую очередь, которая просто перевернула, наверное, мое представление об инди. Я, ну, она появилась в ту эпоху, когда еще инди не называли инди так часто. То есть это был проект от небольшой такой независимой шведской студии. Да, она более-менее была известна там за счет своих предыдущих игр, но вы вполне могли ее пропустить, потому что, как, кроме каких-то очень высоких оценок прессы, у нее не было каких-то супермаркетинговых там реклам и так далее. Вот.
И у нее сарафан был хороший, просто все друг другу говорили: «А ты играл в Сому?»
Да, это пиздец. Ты... Вот, и я один из тех людей, которые как раз за счет сарафана услышали об этом, и нисколько не жалею. Если вам не хватает концовкам, ребят, ну это просто пиздец. Одна из лучших, один из лучших твистов вообще, который можно увидеть. И есть пару таких очень сложных решений в игре. Точнее, одно, наверное, даже вот такое, которое прям... Я, честно, я не буду говорить, что за решение, потому что я вам убью вообще тогда всю атмосферу, но я прям пошел покурить сигарету, чтобы сделать то, что стоит или не стоит. В общем, если пропустили Сому, ребят, это один из лучших сай-фаев. Она не такая страшная, как может быть в описаниях, но она жуткая. Никаких скримеров там нет, не бойтесь, не переживайте. Если не хватает какого-то напряженного триллера в замкнутом пространстве, тебя вокруг бесконечной толщи океана, и ты ходишь по этим темным глубинам, там, опираясь на ближайший какой-то источник света небольшой, некие головоломки там не очень сложные, знаете, такой тип головоломок, чтобы ты почувствовал себя умным. Вот. Супер, очень круто, очень советую. Выглядит она охуительно даже сейчас. Вот переигрывал буквально в нее, типа, год назад, что ли, даже, по-моему, на стримах, да, я проходил ее. Выглядит очень круто для инди-проекта, вообще супер здорово, все детально, интересно изучать, интересно собирать там всякие записки, что произошло, интересно погружаться в эту атмосферу и узнать, что же на самом деле, чем закончится. Это такой крутой триллер на пару вечеров, если не хватает чего-то такого, очень настоятельно рекомендую. Одна из лучших вообще игр, в что я играл.
Я бы сказал, что одна из самых страшных игр, в которую играл, причем страшных не в плане, ну, типа, физической опасности для главного героя, а именно страшные в плане того, что там происходит. Просто сама информация, которая тебе преподносится, она настолько страшная, что с тобой происходит, что с миром происходит, что с окружающими произошло. Ты просто за голову хватаешься там каждые полчаса. Это, конечно, не для слабонервных.
Ну и почему она в постапокалипсис-то, собственно, дошла, друзья? Ну, чуть-чуть открою, ладно, про спойлеры. Пока, значит, ты там шароебишься по подводной станции, просто фоном, как бы, миру пришел пиздец. И это объясняется там так, знаешь, между строк, но это придает тебе, как герою игры, какой-то лютой безысходности. То есть ты как бы вроде ищешь выход с подводной станции, а куда ты его ищешь? И зачем вообще тебе теперь все это? Может, тут жить, остаться в этом подводном мире? Какой смысл вообще? Но выход есть, а какой, уважаемые друзья, у вас пачка просто отвалится. Поэтому да, рекомендую.
Ну и чем...
Ебать, я куплю ее прямо сейчас.
А я скачаю, пойду, она у меня куплена. Ну и чем закончить такой выпуск, если не... Слушайте, это вообще, конечно, такая тема, про которую надо делать не то что отдельный подкаст, а отдельную серию подкастов, отдельно его называть как-то, потому что игра Death Stranding, это, ну, это такая необъятная тема на самом деле, но не вставить ее в этот наш импровизированный топ нельзя, потому что, что касается постапокалипсиса в видеоиграх, это, наверное, один из самых необычных, самых красивых, самых-самых вот превосходных степенях любых слов. Но важно заметить, что это вот как раз из категории наших любимых не очень правдоподобных постапокалипсисов. Потому что, если вы, короче, не в курсе, что происходит в Death Stranding, то коротко, я очень постараюсь коротко, потому что там, блядь, вы ебанетесь даже предысторию читать. Там миллиард терминов и миллиард событий. Но, грубо говоря, произошла, значит, некая глобальная катастрофа, такая немножко метафизическая, которая называется «Выход смерти», из-за чего, в общем... было доказано существование загробного мира. То есть у каждого, значит, смертного тела, оказывается, есть бессмертная душа. И эта бессмертная душа там попадает в другой мир, который берег, через который она может дальше пойти, бла-бла. Но самое важное, что когда человек умирает, на его месте, значит, оказывается этот самый... некая тварь, Бити, из другого мира. То есть вот эта душа как раз странная, которая... из иного мира, значит, и она невидимая, но она существует у тебя в мире. И при контакте, значит, с человеком она приводит к мгновенному огромному взрыву, который может уничтожить целый город. То есть получается, что каждый труп — это смертельная опасность для окружающих, потому что как только начинается некроз, происходит взрыв. Ну и как бы, если... несложно догадаться, блядь, что если такое произошло бы в реальности, то Земля бы взорвалась через пару секунд нахуй просто вся. Вот, но как бы в видеоигре это подано так, что просто, ну, изменился ландшафт. Вот, и это, кстати, один из самых интересных способов показать постапокалипсис, потому что ты, значит... путешествуешь по постапокалиптической Америке. Там главный герой — это человек из очень важной касты курьеров, которые имеют смелость выходить на поверхность Земли, где, значит, идет темпоральный дождь, который старит мгновенно все, к чему прикасается. Где, значит, вот эти твари шастают. Где обезумевшие люди шастают. В общем, много опасностей. И, в общем, только курьеры вот эти, они, значит, имеют смелость выйти. И бродишь ты по этому миру, и он на Америку совершенно не похож. И в этом его концепция, потому что, значит, из-за взрывов, из-за, опять же, вот этого темпорального дождя, который все моментально состаривает, ты не сразу обращаешь на это внимание, но в Death Stranding вообще нет деревьев. Вот обратите внимание, нет ни единого дерева вообще, потому что, ну что, типа, вырастает росток, он попадает под темпоральный дождь, он быстро стареет и умирает, и вырастает новый. Все, типа, никакие растения выше травы не поднимаются. И, собственно, благодаря вот этим взрывам изменился сам ландшафт, и вот эта Америка, она уже больше похожа на какие-то странные, значит, вулканические зоны Норвегии. Вот какие-то такие штуки. И, конечно, как игра, это, ну, просто одно из самых крутых, наверное, у меня переживаний за прошлое поколение консолей. Круче ничего, но только вот, может, Red Dead Redemption 2, потому что это вот такого же примерно уровня проект. Но Death Stranding — это еще такая классического рода прям въедливая философская фантастика. Вот дух Стругацких, на самом деле, как это ни странно, у японского, значит, геймдизайнера в игре очень силен, потому что это прям очень напоминает их какие-то такие вот странные вещи, которые там не ранние, про коммунистов, которые на ракете, блядь, летят покорять вселенную, вот, а именно вот странные философские штуки с долгими, со странным миром, с необъяснимыми явлениями, то есть там большая часть явлений, она необъяснимая, ну как, что-то тебе объясняется, потому что я помню, что я когда прошел Death Stranding, грубо говоря, более-менее у меня сошлась вся картинка. Сейчас я примерно нихуя из этого не помню. Потому что там количество информации, конечно, такое, что просто ебанетесь. Вот. Но и вообще сам процесс, что ты идешь по... Вот, ты просто идешь по этому постапокалиптическому миру. И сама механика видеоигровой ходьбы сделана так, что ты чувствуешь буквально любой камешек под ногами. Ну, это круто. Такого никто не делал до, и... После никто этого не делал. И вот сейчас, оказывается, нам Норман Ридус проспойлерил, что, оказывается, делается сиквел к Death Stranding, что меня просто приводит в какое-то оцепенение, потому что я не понимаю, про что там делать сиквел, потому что это одна из...
Может, про мир, типа Америку они соединили, а теперь мир.
Ну, там просто концовка еще такая, я не хочу вам рассказывать, ребята, но, в общем, там... Мир не останется таким же, каким вы его встречаете в начале игры. Так что хуй его знает, про что там сиквел. Но как бы если у вас есть там PlayStation или ПК, то, блядь, не играть в Death Stranding — это преступление, мне кажется, просто против человечности.
Она мне понравилась темпом повествования. Вот, наверное, многих игроков она на этом сломала, потому что из-за этого-то, собственно, и куча отзывов про то, что это скучное говно. Мне понравилось, что первые там три главы где-то примерно, третья глава вообще, мне кажется, бесконечно длилась. Я, по-моему, неделю, блядь, проходил эту третью главу.
Да-да-да.
И вот первые три главы, они, ну, очень долгие. Они тебя настолько медленно, постепенно вводят вот в этот лор и вот в этот вот мир. И, возможно, в этом какая-то прелесть есть. Она есть, просто там многие ее не поняли, что ты вот так вот, ну, нужно проникнуться. Но потом каждая следующая глава короче предыдущий, и количество саспенсов, там всяких моментов поворотных и так далее прям кратно увеличивается.
Тебя ебать просто, вот... тебя ебать просто начинает, начиная, по-моему, с главы четвертой, да. Постоянно.
Да. И, ну, игра, да, действительно, не, ну, она как минимум неповторимая, такого точно уж никто не сделал. Мой любимый момент во всей этой был игре, значит, когда я набрал, как обычно, себе вот этих вот грузов, типа, как курьер, там, да, Delivery Club, очень много мемов на эту тему было, кучу-кучу, у меня такой гигантский столб грузов за спиной, я, значит, все это прошел, это 500 тысяч километров пешком, значит, я дочапал, дошел, в идеальной сохранности я донес эти грузы, и, блять, я захожу в здание, короче, а у меня грузы цепляются сверху за крышу, а я этого не учел. Они у меня цепляются за потолок, и просто половина грузов падает и разбивается к хуям. Блять, как я кричал. Орать вы в этой игре будете очень часто, особенно когда там вы такие, ну вот я на этот бугорочек, наверное, залезу, блять. Ну вот, попробую. И вы понимаете, что вы на него не залезаете, падаете вниз, и ваш весь груз еще в какую-нибудь реку падает, блять. И, сука, уплывает куда-нибудь в задницу. В общем, ребят, игра просто дико замечательная, в ней поржать над собой можно. Ну, о саундтреке вообще что говорить, там очень хороший саундтрек из лицензированных и автономных, как это назвать, произведений. Вот, так что, да, попробуйте, Кодзима гений. Она может вам не понравиться, чего уж таить, но попробовать мне точно стоит поиграть. Это уникальная хрень.
Мне кажется, вот по мне там только один есть глобальный недостаток, что все-таки в игре появляется стрельба в определенный момент. Такой, блядь, ну типа, ну, да. Ну не хочу.
Не хочу стрелять. Да. Ой. Вот так, друзья, надеемся, что что-то из этого для вас новое, что-то вы, может быть, посмотрите или поиграете, хотя знаю всех наших друзей. На так, них надежды нет,
так есть называемых.
Надежда только. Да, есть надежда только на тех, кто слушает нас не из какого-то общего комьюнити, из которого мы все появились, а пришел к нам из неизвестного. Спасибо в очередной раз тем, кто подписывается на нас на Boosty. Уже 10 платных подписчиков, ребята. Просто расцелую каждого при хоть каком-то случае, если когда-нибудь вас увижу. Кто не подписывается, подписывайтесь, если хотите. Если
будьте
хотите,
вот такую хуйню слушать.
Да, будете слушать именно такую хуйню раз в неделю, может пореже, как пойдет. Этот выпуск еще раз всем будет доступен. Круто, классно. На следующей неделе выйдет традиционный наш выпуск. Если все получится, будет он очень будет хорош, я так скажу. Вот, спасибо, спасибо вам. Хорошей недели, хорошего настроения. Играйте и смотрите, и читайте про постапокалипсис, и не живите
в нем. Пока.
Всем пока.